«Обществознание». Все об общественных организациях.
Добрый день. На часах 13 часов 6 минут. У микрофона Екатерина Набатова. В эфире программа «Обществознание». В гостях у нас сегодня известный для радиослушателей «Эхо Перми» человек. Человек года по версии радио «Эхо Перми» Анастасия Гилева, руководитель общественной организации «Защиты прав детей-инвалидов и их семей счастья жить». Анастасия, добрый день.
Здравствуйте.
Поговорим с Анастасией, изменилось ли отношение государства и общества по отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, почему сочувствие не самый лучший помощник и как пережить, в кавычках, пережить инвалидность. Начнем наш эфир с традиционного вопроса для наших гостей. Что бы вы хотели изменить, будучи на месте главы региона или главы города Перми, чтобы пермякам или вам лично в Перми жилось более комфортно, более интересно, более безопасно, может быть?
Ну, в первую очередь, понятно, да, о чем я заговорю, это доступная среда. И доступная среда не только в передвижении, но и в понимании, в осознании инвалида и ребенка-инвалида в обществе. Вот иногда говорят, что ой, как сложно переделывать все и так далее, ГОСТов нет, СНИПов нет. Друзья мои, проблемы в наших головах в основном. Я уже год назад отправляла письма и просила хотя бы учреждениям просто вывесить на свои входные группы контактный телефон, кто может оказать помощь в передвижении, в доступе инвалидов в здание и передвижении по нем. До сих пор этого не произошло. На самом деле начинать нужно с малого. И если персонал будет обучен, если люди будут готовы принять и помочь ребенку-инвалиду, там, родителю с ребенком-инвалидом или просто инвалиду, колясочнику или, не знаю, неважно, с каким заболеванием, тут на самом деле нет разницы особой, то это уже будет большой плюс. Конечно, вторым шагом должна быть эта доступная среда. Вот вы не представляете, вот буквально вчера я ехала в пробке и смотрела, как бедный инвалид, мальчик лет 19-20, не мог перейти дорогу. И знаете почему?
Потому что не было съездов.
Нет, потому что был там вроде бы сточили бордюр, все отлично, но не сточили его до конца, и было 2 сантиметра. И вот эти 2 сантиметра он, бедняжка, не мог переступить. Я, конечно же, вышла, помогла ему, но вы представляете, как это человеку, ему было неудобно. Он хотел сам, но у него не получилось. Вы понимаете?
Вот мы с вами поговорим чуть позднее вообще о доступной среде и, наверное, даже в большей степени об отношении общества к инвалидам. Вот на ваш взгляд, отношение сегодня государства и общества на какой, так скажем, ступени толерантного отношения к людям с ограниченной возможностью? Потому что я читаю ваши интервью, и почти во всех из них, вы говорите о том, что вы постоянно боретесь. Боретесь с системой, боретесь за права детей-инвалидов,
да,
в принципе,
так.
За права. Вот как вы оцениваете сегодня государственное, стало обращать внимание на эту проблему? Ну, или вы заставляете обращать?
Все равно заставлять приходится, потому что не все понимают, вообще осознают для себя эту проблему, инвалидность, не осознают. И поэтому, ну, умышленно или неумышленно не исполняют законы. Поэтому бороться, видимо, придется и недолго, как бы немало, всю жизнь, возможно, скорее всего. Но проблема в том, что, знаете, очень важно, изменилось на самом деле отношение. Вот мы, по крайней мере, смогли найти диалог с МСЭ в Пермском крае. Я говорю про Пермский край. Государство же оно большое. Медико-социальная экспертиза. Угу. То есть мы пытаемся отрабатывать какие-то моменты как экстренного плана, такое бывает, но мы все-таки стараемся поменять систему в целом. То есть это наша, в принципе, основная задача нашей организации.
А в чем конкретно изменилось отношение? То есть конкретные чиновники стали более лояльны относиться к людям.
Ну вот, например, если говорим про Минздрав, то сейчас хотя бы признают свою ошибку о том, что они вовремя не закупили лекарства или не обеспечили. Раньше, года 2 назад, это были просто отписки и все. Очень тяжело получать отписку, когда твой ребенок нуждается в препаратах, а его полгода не мог доставить. Сейчас, по крайней мере, начали признавать свою ошибку и работать над ней. Нет, работать, конечно, да. То есть начали каким-то образом пересматривать свои какие-то планы тендеров и так далее. далее. Это очень важно, я считаю. Нас как-то каким-то образом начали слышать. Про ФСС, в принципе, фонд социального страхования, тоже нас услышал. И, не, например, я так поняла, увеличилось финансирование по санаторно-курортному лечению. Сейчас более стабильно стали брать заявления. По крайней мере, раньше даже заявления любыми путями не брали на санаторно-курортное лечение. И в этом плане есть свои плюсы. Но есть, конечно, и минусы. Есть минусы в том, что все-таки управленцы, да, какие-то либо чиновники, они от нас закрыты. Информация глубоко закрыта даже о торгах, хотя она должна быть открыта, ее очень сложно найти. И выходит вот так, как, вот, наверное, слышали, уже с ортопедической обувью происходит сейчас.
Давайте перейдем к этой тематике. Да, то есть я напомню нашим радиослушателям, что вы, так скажем, столкнулись с одной из наших основных бед в государстве, это государственные закупки, с их качеством, с их ценообразованием. Я напомню, что вы пытаетесь приобрести ортопедическую обувь специальную, при этом цена отличается от способа приобретения. Если со справкой, это одна стоимость,
да.
Если без справки, то это вторая стоимость. Что на сегодняшний момент, более того, ваш конфликт сегодня, я так понимаю, перерос в то, что вам вообще отказались изготавливать данную обувь?
Безобоснованно вообще отказали
вот
ребенку.
Что на сегодняшний момент вы предпринимаете и как и кто может вам помочь в этом отношении защитить ваши права?
Ну, вообще, мы еще в том году через уполномоченного по правам ребенка уже обращались и от лица другой мамы ребенка-инвалида, которая хотела просто купить, не сшить. Шить достаточно сложно доказать, на самом деле, когда они прайсы свои скрывают. То как раз покупка изготовленной уже обуви, это просто. И они продали маме также вместо 3500, как называли сумму за зимнюю ортопедическую обувь в том году, они продали ее за 4200. Причем, обосновывая все, мне вот это вообще не нравится фраза. Вам же все равно компенсируют. Но извините меня, дорогие друзья. Во-первых, почему государство должно в два раза больше платить за эту обувь? Соответственно, в два раза меньше детей ее получат.
Вот это самый главный принцип, да?
Да.
То есть на что мы, наверное, не обращаем внимания, действительно, вроде... Казалось бы, да? Почему? Какая разница? Все равно не вы платите.
Но... Хорошо, смотрите, вот я сегодня смогу заплатить, допустим, эти 5800, а завтра не смогу. На самом деле у меня был даже не сколько принцип, а сколько у меня в кошельке было всего 3700. Я рассчитывала на эту сумму. И, в принципе, я в нее вписалась. Мне сказали 3600 стоимость обуви. Но я, соответственно, у меня еще очень много других затрат. Я купила развивающие материалы, методики для ребенка на лето заниматься с ней, потому что мы сейчас в поездках, и дефектолог с ней не работает. Работаю с ней я. И, соответственно, 5800 для моего бюджета совсем было не рассчитано. И я не понимаю, что за ценообразование. Мы обращались в УФАС, как я говорила уже, через уполномоченного. УФАС не нашли никаких нарушений.
Это в прошлом году вы
обращались? Году. В этом году сейчас мы готовим совместное обращение от Общенародного российского фронта, от «Счастья жить» и от Микова Павла Владимировича, которое будет завтра направлено в УФАС официальным письмом ФСС и в приемную президента Российской Федерации. Сегодня уже было от лица меня, как мамы ребенка-инвалида, отправлено обращение, жалоба в Следственный комитет Пермского края, в Роспотребнадзор и Карвун.
Не страшно было воевать? Ну, и вот
на самом деле,
воевать.
Не то чтобы не страшно, страшно на самом деле. Это очень опасно. Уже после выхода, как говорится, вот этого репортажа, буквально, мы же открытая организация, в принципе, у нас регистрационные все вещи на сайте, и везде можно нас просто найти, и телефон мой в открытом доступе. Соответственно, сразу же пришло очень странного содержания письмо на наш официальный адрес, потом затянулась такая переписка, ну, с небольшими такими между строк угрозами и так далее. Но я думаю, это Следственное управление тоже рассмотрит, то есть у них есть какие-то вещи, когда они смогут найти, кто это мне писал, и так далее. То есть я думаю, что это мы все выясним, что и происходит.
Будем надеяться, что угроза в ваш адрес закончится, а дело на самом деле закончится тем, что, ну, некой справедливостью, да, по отношению
Надеемся.
К детям. И и к их родителям, да, и к их семейному бюджету.
Да, это мы и надеемся на это. На самом деле, вот смотрите, вот чтобы вы понимали цены, да, в то, вот буквально в 2013 году обувь стоила 2200-2500. И когда мы покупали ее самостоятельно, она стоила 2700, и нам, соответственно, мы теряли эту разницу 200 рублей. Так это и понятно. ФСС закупает, грубо говоря, оптом. Соответственно, можно у них должно быть все дешевле. То почему сейчас ситуация обратная? То есть мы хотим купить, нам продают за 3600, изготавливают сложную ортопедическую обувь по размерам, которые мерки снял врач-ортопед прямо в том предприятии. И как только я говорю, дайте мне документы на компенсацию ФСС, секунда не проходит, обувь возрастает в цене до 5800. Что такое произошло с закупками? Почему это единственный источник о протяжении 2 лет? И почему именно как только...
Единственный подрядчик,
да,
имейте в виду, да?
Единственный подрядчик. Почему как только он стал единственным подрядчиком, цена возросла в 2 раза?
Это последние 2 года именно, да?
Да, это
ситуация?
Последние 2 года.
К губернатору пробовали обращаться с этой тематикой?
Я не знаю, уполномоченный по правам ребенка, я так поняла, обращался. Мы нет, мы еще не обращались, мы пытались через уполномоченного в том году, в этом году уже мы решили объединяться.
Понятно. Вот хотела также спросить вас об отношении общества к людям с ограниченными возможностями. У нас такого... Мы сейчас уходим на рекламу, вернемся с вами, оставайтесь на 91.2 FM.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В студии Екатерина Набатова. Напомню, в гостях у нас Анастасия Гилева, руководитель общественной организации по защите прав детей и инвалидов «Счастье жить». Анастасия, вот с советского времени есть такая, в кавычках, традиция не замечать инвалида, отворачиваться при встрече или, наоборот, показывать пальцем и удивляться, как же человек живет. Вот на сегодняшний момент в Перми вы ощущаете такое отношение на себе лично или вот на ваших друзьях, коллегах? Или ситуация постепенно меняется?
Точно ситуация постепенно меняется, потому что, я вам скажу, грубо говоря, 4 года назад точно ко мне подходили бабушки и говорили, какая же ты вот такая, родила такого ребенка, да вообще тебе на улице нет места. Было такое на самом деле. Но...
Да, у нас было представление, что если ребенок инвалид, то это значит, какая-то семья не такая, неправильная получается.
Да, но на самом деле я с 3 высшими образованиями, у меня муж с 2 высшими образованиями, мы абсолютно трудоспособные, трудолюбимые люди, и как бы образованные в меру. Так что в этом плане, конечно, это советское общество. Это менталитет и воспитание. Сейчас я чувствую прямо на себе кожей, как это все меняется. Люди стали более внимательны. Они помогают, если видят. Они иногда не помогают только потому, что они не знают, как подойти. Они боятся.
Как сделать правильно.
Да, они боятся, как сделать правильно. Поэтому я родителям всегда советую. Если вам кто-то хочет помочь, да подскажите ему, как это сделать. Ему будет хорошо, и вам будет легче. И не будет напряженности в обществе.
По вашему мнению, что нужно делать для того, чтобы вот эту тенденцию, так скажем, менять, чтобы люди захотели помогать?
Надо быть добрее к окружающим, к самим себе. Вы знаете, бывают люди очень разные. Вот, допустим, вот завтра буквально у нас будет встреча в Закамске, закрывают как ипотерапию, которая единственная сейчас, которая проходит в крытом здании. Знаю, как это точно называется. Сейчас только
закрытый
есть
манеж,
да, закрытый манеж. Сейчас только открытый. То есть, и поэтому наша погода пермская, вот, например, мне не позволяет возможности с ребенком по терапию пройти. Мы все время отменяем занятия. Вот. И единственные и закрывают в том числе сейчас. И знаете почему? Потому что соседи сказали, что я не хочу этих уродов видеть здесь, детей наших. И поэтому есть люди разные.
Это же, получается, соседние участки, то есть как они могут повлиять?
Но они повлияли, нашли рычаги, разные люди бывают, у некоторых людей есть рычаги влияния. Есть люди, которые без рычагов, они ничего сделать не могут в этом.
Вы можете придать публичности этому процессу?
Будет как раз завтра на Рифе и Пермь.
Замечательно. Надеемся, что это будет еще одной вашей победой. Мне вот еще кажется, что, наверное, не только просто быть добрее, да, людям нужно, но и необходимо учить людей. Вот вы же правильно сказали, что вы родителям советуете подсказать.
Ну да.
За столько времени советского периода нам никто ведь не подсказывал, как нужно обращаться и кому.
Да мы и не видели этих людей, мы даже не знаем, как на них смотреть. Вот,
да,
вот,
совершенно верно.
Мы не знаем, как на них даже смотреть, а уж помощь оказать, это вообще крайне тяжело. И поэтому вот сейчас уже совсем, вы, наверное, заметили, сейчас больше детей или взрослых инвалидов на улице встречается. Это тоже очень важно. Мы их видим, мы понимаем, как им тяжело идти, или как им тяжело сориентироваться в пространстве, или какие-то другие вещи. И люди стали более участны, это очень важно.
Мне кажется, гораздо легче будет понять человека с ограниченными возможностями, или, как по-другому мне нравится говорят, с безграничными возможностями, это если у нас будет внедряться инклюзивное образование.
Безусловно.
Вот на сегодняшний день мы слышим, да, о том, что такая практика начинает действовать в Пермском крае. Вот как вы ее оцениваете? Реально она действует? Где можно познакомиться с хорошим примером инклюзивной,
Я вам подсказать не могу, что я считаю, что инклюзивного образования в Пермском крае нет.
Почему?
Потому что то, что у нас есть вышел закон и год действует, это и ни о чем. Например, я считаю, что инклюзивное образование должно начинаться с садика. Пока не будет инклюзивных групп в садике, очень сложно, понимаете, адаптировать тех же даже детей и взрослых родителей к присутствию ребенка с ограниченными возможностями или с какой-то патологией в школе нормы.
Давайте поясним, вот что в себя включает инклюзивное образование, какие важные параметры должны соблюдаться, чтобы ребенок с ограниченными возможностями мог ходить в садик обычный или мог ходить в обычную школу?
Ну, первое, нужно утвердить финансовые показатели, которые бы позволили это сделать. В данном случае сейчас в этом направлении работа по садикам не ведется, потому что пытаются закрыть очередь на детские сады до 3 лет. Ее закрыли формально, но наше инклюзивное образование, инклюзивные группы, они меньше комплектности. Соответственно, это все цифры сотрет красивые. И инклюзивных групп в садиках нет и не будет. Даже, смотрите, даже в обычную норму можно группу взять ребенка с, к примеру, синдромом Дауна. Так заведующие против. Они не хотят, им тяжело, им сложно.
То есть у нас сегодня примеров инклюзивного образования в садике вообще нет?
Я вам не могу подсказать таких примеров. Возможно, есть единичные, очень редкие случаи, когда заведующие пошли и взяли такого ребенка. Сейчас есть просто группы специализированные, группы обычных для обычных детей.
Вы как-то планируете, как общественная организация, эту тему продвигать, работать?
Мы эту тему...
в вашем направлении или нет?
Это, конечно, в нашем направлении. То есть эту тему мы продвигаем. Мы уже работаем со школой. С школой как-то легче получается работать. Вот в том году, допустим, мы запустили проект «Школьная медицина». То есть в чем заключается он? В том, что в школах сейчас врачи находятся только 2 раза в неделю и сколько-то там несколько часов. Если, к примеру, ребенок с сахарным диабетом или с какими-то другими внешне невыраженными признаками инвалидности находится, но ему необходима, возможно, экстренная медицинская помощь, он ее получить не может. То есть, по сути, он не может посещать эту школу, потому что угроза для жизни есть. И вот сейчас нам пояснили, что и врачи постоянно будут находиться в школах. То есть мы этот год, по крайней мере, это все лоббировали.
Это в нескольких определенных школах, да, я так понимаю?
Ну, пока я, да. Пока в нескольких. Там, где мы выявили этих детей-инвалидов, и там, где это есть. Но на самом деле, а почему бы и не так? Почему мы и не нескольких? Если мы точно знаем, где этот ребенок находится,
верно.
Зачем распространяться и бюджетные деньги зря тратить? Возможно, просто в шаговой доступности, там, к примеру, из 3 школ выбрать одну и сделать ее абсолютно доступной для всех детей, инклюзивной. Чтобы была и физическая доступность в школу, не только на первый этаж. Ну и в столовую, по всему учреждению, чтобы ребенок мог беспрепятственно передвигаться. Вот понимаете, это же тоже очень непросто, когда ребенок не может куда-то попасть. И...
в отличие от своих сверстников.
Да, это ограничение, это замкнутость, это очень тяжело для ребенка.
С родителями одноклассников тоже, наверное, приходится работать.
Это да. Бывает, что... Ну вот на нашей практике с родителями сложнее. То есть дети-то не против таких детей. Чаще всего родители против. И родители встают на том, чтобы таких детей не было. Вот, допустим, про садик сейчас скажу, да, не садик немножко, ЦВЛ. Я ребенка раз в год, хотя мы должны 3 раза в год, но сейчас ЦВЛ, знаете, сократили неврологию, и мы раз в год посещаем ее. И там дети нормы. Моя Танечка одна, ребенок-инвалид. Да, с ней сложно, там ревут педагоги, я помогаю няню на несколько часов им нанимаю, чтобы она занималась Танечкой, чтобы им было полегче. Вот. Но, тем не менее, вы бы видели, как дети помогают. Там сами дети, они просто взяли шефство над ней. Я прямо вот я вот люблю этот ЦВЛ. Я безумно благодарна главному врачу, которая все-таки взяла нас, несмотря на то, что у нее там переполнена группа, и они сейчас детей-инвалидов вообще не берут. Хотя я рекомендую родителям все-таки обращаться к ним, а они все равно берут детей-инвалидов по индивидуальному соглашению с главврачом.
А какие аргументы вы находите для родителей, так скажем, обычных детей, когда убеждаете в том, что ребенок инвалид тоже имеет право учиться в общей школе?
Аргумент один, что ваш ребенок ничем не пострадает, он точно хуже и глупее не станет, он станет намного сильнее, умнее, и его душа будет наполнена смыслом, потому что он будет знать, что такое бывает и как это бывает. Он будет знать, как помочь. И это очень важно на самом деле. И ведь никто не застрахован от инвалидности. Бывают дорожно-транспортные происшествия. У нас очень много детей в общественной организации, которые не с рождения больны, и не с рождения у них инвалидность. Поэтому, знаете, вот не перекреститься, да? То есть лучше по-доброму относиться, и дети, они и сами смогут пережить это горе, если вдруг, не дай бог, с ними такое же случится. То есть они это будут понимать, они будут, их мировоззрение расширится. То есть они, я считаю, они приобретут только что-то новое, но никак хуже не станут.
А с точки зрения педагогов, учителей, то есть требуется какое-то специализированная подготовка учителей для того, чтобы ребенок учился тоже в
этом классе? Я считаю, да, как минимум обучение перед началом учебного года какое-то небольшое, как, например, если как оказать первую медицинскую помощь обязательно. Врач тоже это должен, вернее, педагог это тоже должен знать, когда, если ребенок, не дай бог, что произойдет. Вот. И, соответственно, с некоторыми детьми нужно научиться просто подход найти. Вот это важно. Научиться принципам определенным, методикам развития, обучения. То есть вот только лишь это.
Мы сейчас уходим на федеральные новости. Оставайтесь на 91.2 FM.
Обществознание. Все об общественных организациях.
В эфире программа «Обществознание». У микрофона Екатерина Набатова. Напомню, в гостях у нас Анастасия Гилева, и мы говорили об инклюзивном образовании, о том, как его внедрить, по сути, да, в Пермском крае. Вот мы сейчас поговорили об аспекте того, как убедить родителей, как аргументировать, в том числе, ну, дети – самая легкая аудитория, потому что, как вы говорите, они воспринимают хорошо, что нужно обучать учителей. На все эти мероприятия есть средства в бюджете? То есть, или это пока просто наше представление о том, как должно внедряться инклюзивное образование?
Нет, почему? В бюджете все средства заложены. Насколько я знаю, уже доступная среда, ну, по крайней мере, транспортная, да, доступность, она обеспечивается потихонечку. Потом я знаю, что сейчас приняли повышенные нормативы для детей с ОВЗ. То есть с каждым ребенком в школу приходит по 32 тысячи дополнительных средств как раз на обучение педагогов, на какую-то закупку, может быть, какого-то оборудования или кресла специализированного для ребенка. Ну, не знаю, то есть какие-то вещи есть. В принципе, есть. Необходимо просто участвовать в этих проектах и программах. Вот, допустим, наш садик для ДЦП, он не был в проекте «Доступная среда», пока мы не подняли шум. Вот этого неправильно.
То есть, опять же, зависит от активности, получается, самих родителей, родителей инвалидов, да?
И руководителей организации, да.
В одном из интервью вы говорили о наличии так называемых черных списков у чиновников по отношению к родителям, которым больше всех надо или которые больше всех просят. Ну, я так сейчас утрирую. Вот эти черные списки удалось уничтожить или все-таки это такая традиция еще остается?
Я вот не знаю, но надеюсь, что их уже больше нет. Мне просто очень хочется в это верить.
В конце июня вы презентовали сборник «Право жить». Давайте расскажем о нем немного, то есть для какой аудитории он предназначен, кто его может и где получить, приобрести.
Да, это наша большая гордость, то есть за счет средств государственного гранта президентского, который мы выиграли в том году, мы выпустили вторую редакцию сборника. Она тиражом 1800 экземпляров, поэтому я рекомендую поспешить те, кто хочет его приобрести. Он распространяется абсолютно абсолютно бесплатно, содержит исключительно все права и льготы ребенка-инвалида. Такого вы в Российской Федерации больше не найдете. Почему говорю, это наша гордость? Потому что он создан на основе нашего опыта, который пережит. Пережит, выстрадан, и там... содержатся не только какие-то правовые юридические аспекты и ссылки на законы, но и в том числе нюансы, которые вы должны знать, чтобы вам не отказали.
Некие алгоритмы действий, да, по большому счету?
Алгоритм, это громко сказано, мы, конечно, думаем об этом тоже, но, к сожалению, не вместился он в данный сборник, потому что и так 160 страниц очень полезной информации. Вот. Но какие-то такие очень важные моменты, ремарки, они выделены даже оранжевым цветом, чтобы вы знали, не пропустили никогда этот аспект.
Это сборник для защиты прав детей-инвалидов или это касается в целом?
Ну вот у меня тоже все спрашивают. На самом деле у нас, да, ребенок инвалид, но права, в принципе, у него есть и у инвалида одинаковые. Единственное, что он содержит еще образование, да, часть, и еще то, что родители, попечители ребенка-инвалида, их права и обязанности. А так, по сути, на 80% он подойдет и для обычных инвалидов, если это потребуется. В принципе, мы неограниченные предоставляем в том числе. Но просим все-таки, так сказать, целевую аудиторию обращаться. Это родители детей инвалидов. Наш офис 25 октября, дом 66, вход с улицы Тимирязева. Телефон, по которому вы можете уточнить наличие и время, 8-922-33-41-600. Также напоминаю, по этому телефону вам компетентно ответит юрист на ваши вопросы, или записаться можно на бесплатную юридическую консультацию в наш же офис. А так вот вы можете приобрести этот сборник для лиц, для родителей, которые живут в крае, в отдаленных районах. Они могут на наш официальный почтовый ящик или через обратную связь нашего сайта hapi59.com отправить запрос с написанием «Прошу выслать сборник «Право жить» почтой», и мы это вышлем бесплатно. Ну, там, правда, ограниченное количество, но...
Анастасия уже сказала, что половина сборников уже, к сожалению, разошлась, к счастью, к сожалению, для остальных разошлась, поэтому действительно нужно спешить. Я бы хотела спросить, вот... Вы создавали этот сборник на основе, так скажем, своих жизненных ситуаций и тех, кто участвовал в подготовке сборника. В одном из интервью вы также сказали, что достаточно часто сталкиваетесь с некой пассивностью родителей, которые не готовы отстаивать права детей. Вот какие права, так скажем, чаще всего ущемляются у детей-инвалидов? То есть на что необходимо обратить внимание?
Чаще всего...
нужно подтолкнуть или родителя, или государство, или общество?
Я считаю, что государство нужно подтолкнуть, потому что чаще всего ущемляются те права, которые сложно получить.
Государственные услуги, да?
Государственные услуги, например, специальные средства реабилитации, технические средства реабилитации.
Это дорогостоящие средства?
Да, они дорогостоящие, и очень важно, что вы знаете, что у нас ограниченный рынок производителей этих средств, и цена на них просто нереально высока. Потому что даже за самую очень крутую коляску в коже вы можете купить за 70 тысяч. То, извините меня, кресло-коляску для ребенка-инвалида самого... такого себе качества вы купите за такие же деньги. То есть в этом плане и очень сложно в плане того, нужно обладать очень большим количеством информации и знать, и владеть ею, чтобы апеллировать с теми же ФСС и чиновниками о том, что вы считаете, что вам вот именно эта коляска нужна ребенку по рекомендации. То есть не вы считаете, а по рекомендациям врача. Но это нужно доказать, к сожалению. Чтобы вам ребенку не выдали то кресло, которое он сядет и больше никогда в жизни не станет. Для детей это очень важно. Для детей... коляска, да, это средство реабилитации.
Это средство жизни, по сути.
Жизни, да, но жизни это для больше инвалида. Для нас это средство реабилитации, роста, развития, вот в чем. То есть поэтому коляска должна себе заключать такие элементы и функции, чтобы могла позволить ребенку все-таки либо начать ходить, либо сидеть, либо стоять. Помогла ему это сделать.
Я вижу следующий ваш сборник в стиле разговорник с чиновником. То есть какие аргументы нужно приводить для того, чтобы отстаивать свои права и для того, чтобы получить государственные услуги?
Ну вот я считаю, что нужно не полениться прочитать наш сборник «Право жить», и тогда все аргументы будут на вашей стороне. Причем вы можете его ведь в руках себе держать. Вы можете всегда позвонить нашему юристу прямо в том месте, где вы находитесь, где вам отказывают. Не бойтесь защищать свои права. Это важно. Чем больше вы будете защищать свои права, тем меньше вам придется это делать.
Совершенно верно, да. Вот также одна из ваших мечт – это создание реабилитационного центра. Каким вы видите этот центр? Что должно быть включено, в какие услуги должны быть включены в этот центр? Потому что есть реабилитационные центры, так мы говорим, медицинские реабилитационные центры. Есть идеи реабилитационных центров, которые бы предусматривали...
Социальную реабилитацию.
Да, социальную реабилитацию. Вот вы соединяете все это в одном реабилитационном центре, или вы считаете, что они должны быть все-таки быть разными?
Я считаю, что это должно быть все в одном и должно быть просто комплексно. Вот смотрите, как я расскажу, просто как я вижу себе это в картинку в голове. Я считаю, если возникнет реабилитационный центр вот такого плана, я буду считать, что я не зря родилась.
Ваша миссия выполнена. Да,
что моя миссия выполнена. Должен реабилитационный центр обязательно содержать в себя и услуги медицинской реабилитации, и социальную реабилитацию, и в том числе ипотерапия там должна быть, и плавание тоже там должно быть, и рядом школа с садиком. Если это необходимо, чтобы была именно специализированная школа с садиком. То есть дети спокойно приходят в садик или в школу, полдня они находятся в реабилитационном центре, в течение года это время меняется, да, у них. И еще самое важное. Важно в Перми построить основной большой глобальный центр поддержки, центр реабилитации детей-инвалидов.
Центр поддержки центра? Это что такое?
Центр поддержки и центр реабилитации. То есть там должна быть юридическая поддержка, и социальная реабилитация, и медицинская реабилитация. Там должен быть центр, который бы обучал педагогов и дефектологов, и медперсонал, как проводить реабилитацию. И в каждом районе, в каждом городе Пермского края должен быть маленький центр, не центр даже, а кабинеты, как это было раньше, с реабилитацией в шаговой доступности. Чтобы, к примеру, раз в год ребенок и родитель с ребенком мог приехать в Пермский краевой центр, получить необходимые знания, как ему двигаться дальше к поставленной цели, получил какую-то там максимальную реабилитацию, да, с помощью самых современных методик и методов, и дома 2-3 следующих курса получал у себя в шаговой доступности. А логопед с дефектологом, извините, должен быть регулярно каждые 2-3 раза в неделю. Но у нас в крае вот этого вообще нет.
А где-то в других регионах есть? Вообще такая идеальная картинка, вы где-то ее встречали?
Идеальная картинка
в Российской Федерации.
Была в Одессе, я видела, в Москве такая идеальная картинка существует, в Санкт-Петербурге, во Владивостоке, еще один город, но не могу, в Самаре, по-моему, вспомнить. Во Владивостоке, когда я рассказываю про наш центр, они плакали. Вы, говорит, вы бедные, говорит, как так?
А что, какие-то конкретные шаги, действия вы предпринимали, чтобы этот реабилитационный центр, ну, хотя бы в какой-то части появился? То есть сегодня
мы,
у нас
мы
есть
практически каждый месяц проводим переговоры, лоббируем, пишем письма и так далее. И не только на уровень Пермского края, на уровень Российской Федерации. Мы уже с разных сторон заходим. Вот мы нашли понимание, например, у Лилии Ширяевой, и мы очень надеемся на ее поддержку и помощь. Поэтому вот нужно, чтобы нас услышали. Нужно, вот понимаете, многие как считают, а зачем вкладывать в инвалидов, в детей-инвалидов? Нет тут никакой экономики и экономии. Я отвечаю просто. Есть экономия, и такая шикарная, вы даже о ней не понимаете. Вот смотрите, если ребенок-инвалид, его никак крест ставят, как это у нас обычно любят делать, да, а реально начинают что-то как-то его адаптировать, реабилитировать, то у родителя появляется возможность трудоустройства. Частично, полное трудоустройство, неважно. Это доходы в бюджет.
Будет платить, да, налоги, бюджет будет пополняться.
Соответственно, возможно, в будущем и ребенок сможет трудоустроиться. Если мы этого не делаем, даже, смотрите, если мы доступную среду не делаем, не создаем, ребенок, пока он маленький, мама может справиться только с ним. Когда ребенок растет, извините, когда он не может ходить, ему нужно подняться там в медицинский кабинет на третьем этаже, нужен мама и папа или мама и бабушка, нужны два человека, исключенных из системы государства, грубо говоря, из налогообложения. Два человека на шее, два иждивенца, плюс ребенок иждивенец, три иждивенца. Экономика,
я надеюсь,
она простая.
Нас услышит государство хотя бы в какой-то степени. И напомню, в гостях у нас была Анастасия Гилева, руководитель общественной организации по защите прав детей и инвалидов «Счастье жить». Я надеюсь, мы еще с вами увидимся не раз, и вы расскажете о своих успехах и, возможно, дальнейшей борьбе. Увидимся на следующей неделе.
Спасибо, всего доброго.